суд над капитаном третьего ранга Маринеско по обвинению в разбазаривании социалистической собственности. СССР, 1949 год. Тема программы «Не так» со Львом Гулько и Алексеем Кузнецовым в воскресенье, 8 ноября, после полудня.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Еще одна очень интересная медалью, которая занимает особое место в истории наградной системы Великобритании, является медаль Альберта, названная в честь принца-консорта, супруга королевы Виктории, которая вручалась за спасение человеческих жизней.
Академик Андрей Хазин.
Интересно то, что статус этой медали был такой, что после введения уже в рамках Второй мировой войны креста Георга всем кавалерам, в тот момент жившим, медали Альберта было предложено поменять свои награды на крест Георга. Надо сказать, что далеко не все это сделали. Они хотели по-прежнему носить свою старую награду. Тем не менее, повторяю, это означает, что кавалер медали Альберта был фактически приравнен к кавалерам высшей степени отличия всего британского содружества. Медали отличались по дизайну за спасение на водах или на суше. Соответственно, в этом случае лента была с синими полосками на белом фоне или с красными полосками на белом фоне. Медаль была двух степеней, причем первой степенью мог быть награжден только тот человек, который сам остался живым после спасения других человеческих жизней. В случае, если человек погибал, он мог быть награжден только посмертно второй степенью этой медали, которая, кстати, в этой ситуации изготовлялась всегда из бронзы. Первая же степень могла изготовляться как из серебра, так и также из бронзы. Многие, в первую очередь, военные моряки, которые спасали потерпевших кораблекрушение после атак немецких подводных лодок в рамках Первой мировой войны, были награждены медалью Альберта. Также медалью Альберта награждались и те люди, которые спасали раненых при пожарах, при бомбардировках и при других обстоятельствах военного времени. Интересно то, что эти люди, которые не служили в армии, которые не приносили присяги, тем не менее совершали выдающиеся подвиги, которые приблизили победу Антанты в Первой мировой войне. Еще одной очень важной наградой является Королевский Красный Крест. Фактически он имеет две степени, которые называются член Королевского Красного Креста как награда первой степени и ассоциированный член Королевского Красного Креста как награда второй степени. Значительная часть этих наград была вручена дамам, соответственно, они носились на петличной ленте в форме банта, а мужчины носили на обычной петличной ленте. Соответственно, первая степень составлялась из желтого металла, иногда даже из золота, а вторая из белого металла, иногда даже из серебра. В медальоне помещался профиль правящего монарха. Огромное количество людей были награждены такими наградами на фронте за спасение, например, раненых и вынос их с поля боя, а не меньшее количество людей такими наградами были награждены в тылу, также за спасение раненых или за помощь, оказанную на пожарах.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:09. Лев Гулько, добрый день. Алексей Кузнецов, историк Алексей Кузнецов.
Добрый день,
Алексей. Продолжаем серию наших передач «Не так». И сегодня у нас суд над капитаном третьего ранга Маринеско по обвинению в разбазаривании социалистической собственности СССР, 1949 год.
Ну да, но сам суд у нас в нашей сегодняшней программе займет небольшое место. Не только потому, что он сам по себе, в общем, далеко не главное в биографии Александра Ивановича Маринеско, но и потому, что от этого суда практически не осталось никаких документов. Есть только, собственно говоря, приговор. Вот. Но об этом в свою очередь. Видимо, тут как раз надо пойти по хронологии, объяснить, каким образом человек, который сейчас считается одним из несомненных героев Великой Отечественной войны, одним из самых результативных, а по одной из версий, самым результативным подводником, советским, естественно, подводником этой войны, каким образом вот он оказался под этим самым судом по этому позорному обвинению. Значит, вот чем больше я об Александре Ивановиче Маринеско читал, тем меньше я понимал этого человека. Вот вы знаете, он не лезет...
Как кого?
Вот как кого? Да? Все-таки практически о любом историческом персонаже, о котором, ну, достаточно много прочитал, возникает какое-то личное мнение, и можешь его потом с оговоркой, что это личное мнение, высказать. Вот у меня вот такой образ сложился.
Ну, да.
Вот я сразу хочу начать с того, что у меня не сложилось никакого целостного образа этого человека. Он не лезет вообще ни в один шаблон, хотя шаблонов в его посмертной славе там практически одни шаблоны, потому что есть две крайности. Есть крайность «руки прочь от героя», так сказать, Маринеско, человека безупречного, там, ну и дальше список всяких эпитетов. Вторая крайность, противоположная, везучий, очень везучий человек, а все, что не касается везения, хулиган, дебошир, бабник, пьяница и прочее.
Ну,
прочее,
человек-то.
Да, вот две. Да, святой Мика до приобщения к вере. Ну, да, да. Сказать, помните, как у Стругацких. На самом деле, конечно, все было, безусловно, сложнее. И вот эти вот переплетения и хитросплетения и самой биографии Маринеско, и событий того времени, они дают какую-то совершенно загадочную для меня историю. Ну, вот давайте, собственно, что мы знаем.
Давайте.
Мы знаем, что Александр Иванович Маринеско родился в семье румынского рабочего, то есть вообще фамилия отца изначально Маринеско, но он в свое время, у него у отца были неприятности на территории Румынии, он ударил там офицера, значит, бежал, и на Украине уже женился, и, соответственно, переделал фамилию на более такой украинский лад, Маринеско. Значит, Александр Иванович в свое время мечтал стать моряком торгового флота. И повесть, которая о нем написана, и, на мой взгляд, она чрезвычайно интересна, тоже как исторический документ, потому что написана человеком, который хотя и был профессиональным писателем, но при этом одновременно был военно-морским офицером и хорошо лично знал Маринеско и общался с ним вот уже послевоенное в том числе время. Я говорю об Александре Крейне, его литературный псевдоним Крон. И вот для меня, как, наверное, для подавляющего большинства людей, ну, не специалистов, военно-морской истории, начинается знакомство с фамилией Маринеско с повести, которая была опубликована, по-моему, в журнале «Знамя» в 1984 году, и которая так и названа «Капитан дальнего плавания», имея в виду, что эта мечта осталась с Маринеско на всю жизнь. И, значит, он рос, как обычный одесский мальчишка 20-х годов, затем будет мореходка, и затем он попадет, будет призван в армию, и там выучится постепенно на военно-морского командира, потом на военно-морского офицера. Значит, войну он начинает в составе Балтийского флота, он уже командир лодки, правда, маленькой лодки, значит, серии М-96, название этого судна. И ему долго не удается, собственно, начать боевые действия, уже не говоря о том, чтобы открыть в них какой-то счет, потому что, значит, сначала, еще в августе 41 года, было принято решение, что эта лодка будет транспортирована по железной дороге на Каспий, и там в качестве учебного судна будет использоваться, соответственно, капитан должен был отправиться вместе с ней. Дальше в сентябре захлопывается кольцо блокады, значит, на этом проекте ставится крест. Лодка, видимо, уже частично подготовлена к транспортировке, то есть она разукомплектована для перевозки. Значит, теперь не очень понятно вообще, что будет. И вот тут с Маринеско случается первый такой серьезный срыв. В октябре 41 года его исключают, он был кандидатом в члены партии в это время, его исключают вот из этого кандидатского статуса и объявляют ему выговор с формулировкой «за систематическое пьянство и организацию азартных игр».
В карты играл.
Сам ли играл, так сказать, не, скажем так, не препятствовал своим подчиненным играть, сейчас трудно сказать. Я, честно говоря, нигде больше не встречал упоминаний о том, что у Маринеско было какое-то пристрастие у самого к азартным играм.
Но пьянство-то это вот
пьянство,
на первом месте.
Это,
да?
Это пройдет через всю его, так сказать, жизнь, к сожалению, красной нитью. И, в общем, ну, давайте согласимся, что еще особенно некрасиво в этой ситуации то, что это октябрь 41 года в Ленинграде. Да?
Конечно.
В общем, как говорится, нечем заняться. И надо сказать, что комиссар вот, сказать, дивизии подводных лодок был приговорен к 10 годам лишения свободы, которые ему заменили отправкой на фронт. То есть пострадал гораздо больше, хотя, судя по всему, Маринеско был...
А можно сразу главным вопрос? Да, пожалуйста. Да? Алексей, Маринеско стремился на фронт? Или что, или как? Потому что судьба его, она, собственно, ну, у многих была такая судьба, правда?
Вы знаете, вот на этот важнейший вопрос я не нашел прямого ответа. Вот Крон об этом пишет уклончиво, да, так сказать, вот вроде как, да, стремился, вот бездействовать, такое время, такой человек, как Маринеско, не мог, отсюда, дескать, его срывы, отсюда, дескать, его пьянство. Ну, понимаете, вот ни одного упоминания, что вот в таком-то месяце, да, подал рапорт о переводе, я не знаю, там, в морскую пехоту,
ну, известно, да, что... Документы.
Ну, вот нету этого. Я думаю, что стремился, вот насколько я все-таки, ну, хоть какое-то представление у меня есть об этом человеке, думаю, что не мог не стремиться. Трусом он не был, это несомненно.
Конечно.
Но вот, тем не менее, получается так, что... До августа 1942 года капитан Маринеско, ну, ни одного, собственно говоря, боевого похода. И вот этот август 1942 года, значит, впоследствии Маринеско, то есть по возвращении из похода, он заявит о удачной атаке. А на самом деле атака транспорта, там был маленький конвой, значит, три транспорта под не очень сильным охранением. На самом деле, значит, как теперь становится понятно, видимо, конвой отделался легким испугом, потому что те обстоятельства, которые изложил Маринеско, вот то, как он описал атаку, собственно, даже у его командира вызвали недоверие, потому что там, ну, по целому ряду причин крайне маловероятным было попадание, немцы не подтверждают, так сказать, потери этого судна, значит, судя по всему, неудачной была эта атака, но неудачной и неудачной, господи, конечно, это все бывает. Все,
конечно.
Но при возвращении в свою базу очень неприятный инцидент. Лодка должным образом не оповестила своих о приближении, не подняла при входе в базу военно-морской флаг, была обстреляна катерами береговой обороны. В общем, по счастливой случайности лодка не пострадала. Что это было? Почему такой элементарное требование он не выполнил? Что с ним самим было в этот момент? Был ли он пьян? Непонятно. В общем, так или иначе, вот у этой лодки и у этого экипажа у него формируется вот такой вот шлейф, да, у этого командира в первую очередь. Дальше вроде как налаживается, потому что следующий выход в море уже довольно быстро, октябрь 1942 года, лодка получает такое очень серьезное задание. Она должна высадить на побережье Нарвского залива разведгруппу. Судя по всему, целью, главной целью этой разведно-диверсионной группы была попытка захватить в одном из германских штабов, значит, вариант вот этой самой шифровальной машины «Энигма», за которой шла охота, да, о которой, собственно, мы говорили в передаче о Тюринге. Непосредственную задачу разведгруппы не выполнил. Ну, тут как бы к морякам уже никаких, собственно, претензий. Он доставил, да? Но вот само то, что задание было выполнено из точки зрения подводной его части, так сказать, вполне безукоризненно, значит, Маринеско получает за это дело орден. А через некоторое время, значит, он получает по совокупности, что называется, заслуг, орден Ленина. То есть считать себя неоцененным он, в принципе, не может, потому что он, несмотря на достаточно молодой возраст, он командир лодки. В 1943 году он получает с этой точки зрения повышение, потому что его назначают командиром лодки более серьезного класса, класса С, вот эта знаменитая С-13, единственная лодка этой серии, которая на Балтике пережила Великую Отечественную войну. И... Но тут тоже, так сказать, начинается, и опять достаточно длительный происходит перерыв в его выходах в море. И на С-13 он оказывается в море только в октябре 1944 года, то есть, по сути, через два года после... Ну, он там какое-то время поучился в академии, его выдвинули на несколько месяцев, ему присвоили капитана третьего ранга. То есть, вроде как, карьера, что называется, складывается. Дальше еще один такой достаточно сомнительный инцидент. Значит, в море в 1944 году лодка встречает немецкий одиночный транспорт. Это рыболовный траулер, переделанный в транспорт с громким названием «Зигфрид». Сравнительно небольшое судно, чуть более 500 брутторегистровых тонн. И, значит, Маринеско его принимает решение его атаковать. Торпеды прошли мимо. И тогда лодка, значит, вступает с вот этим вот транспортом в артиллерийскую дуэль, поскольку у лодки было свое артиллерийское вооружение. И Маринеско потом рапортует, что после 7, по-моему, или даже больше зафиксированных им попаданий в борт, значит, транспорт затонул. На самом деле «Зигфрид» не затонул и был отбуксирован в порт, и, так сказать, там немцами отремонтирован. Вот в 42-м, в конце 42-го, в 43-м году, когда Маринеско вроде как на хорошем счету своих командиров, и там пишутся на него такие аттестации, в которых выдвигается мнение, что он достоин там вот выдвижения, это выдвижение происходит, даже вот в этих аттестациях добавляется фраза, что склонен к употреблению, склонен к употреблению. А дальше такой один из ключевых эпизодов в его биографии – это празднование нового 1945 года. Лодка находится в это время в финском порту Турку. Финляндия выбыла из войны. Значит, в Турку она проходила текущий ремонт. И 2 января должна была выйти в очередной поход. И вот тут, значит, по рассказу Александра Кроны, который ссылается на то, что ему напрямую об этом рассказывал после войны Маринеско, значит, история была такая. Выпили с командой, а потом он и еще один офицер пошли в гостиницу, ну, ресторанчик при гостинице, mm-hmm. который содержала некая шведка местная. Значит, они с Маринеско очень друг другу понравились, провели вместе ночь, утром явился жених этой самой шведки, которого там начальство в ночь не отпустило в новогоднюю. Значит, Маринеско велел ей его прогнать. Она прогнала своего жениха, а тем временем Маринеско уже ищут, потому что его команда, значит, ну, командир команду покинул, так сказать, начав с ней праздновать Новый год, команда без командира продолжила праздновать Новый год, подралась с местным финским населением.
Ну, это нормально, да?
Да, ну, это инцидент, но дело в том, что второго они должны выходить, а капитана нет.
Да, капитана нет.
Посылают офицера за ним, офицер знает, где его искать, он его находит. Приходит Маринеско, начинает собираться, это его собственный рассказ. Ну, я Крону верю, я не думаю, что он придумает, тем более, что для у любимого им Маринеско, в общем, история некрасивая. Он ее бы приукрасил, если бы хотел, да? И вроде бы эта шведка с усмешкой говорит, ну, вот какой ты, да, после этого, мужик, я вот ради тебя жениха выгнала, а ты, значит, вот, сказать, своего там подчиненного не можешь. И Маринеско вроде говорит этому человеку, ты меня не видел. Да, ну все, иди докладывай, ты меня не нашел. И вот, ну как вот к этому отнестись, да? Как отнестись к человеку, который должен 46 человек вести в поход, в боевой поход? Идет война не закончена, нет, далеко да, еще конечно. Не закончена на Балтике. Да. Наоборот, для советского флота, да. который был не очень активен в этой войне. В общем, только начинается все самое главное.
Ты ответственен за весь экипаж.
Ты ответственен за весь экипаж. Я уже не говорю о том, что шведка, и я сейчас не хочу повторять всякие измышления там офицеров советской контрразведки, но ведь бывало и в реальности.
Бывало, да? Конечно.
Бывало.
Он, может быть, засланным казачком.
Ну, конечно. Взять, так сказать, теплым капитана подлодки, коды, шифры. Да нет, ну, вообще легко. Говорить не о чем. Да? В общем, полный совершенно бардак, конечно. И Маринеско должен был под судом, причем под гораздо более серьезным, чем последствия окажется, он должен был попасть, конечно, под трибунал.
Да.
И, по идее, этот трибунал, я думаю, ему припомнил бы все и не исключаю, так сказать, высшие меры наказания. Но дело в том, что к этому времени на Балтике осталось очень немного подводных лодок, что-то порядка 15, а нужно было наращивать подводную войну. И адмирал Трибуц, командующий, значит, Балтийским флотом, принимает решение отложить, что называется, разбирательство дела, то есть подвесить Маринеско, да, отложить до окончания похода, тем более, что экипаж еще очень активно выражает нежелание идти с другим командиром. Моряки – люди крайне суеверные, подводники в квадрате, их можно понять, и трибут, какой бы он ни был, я знаю, что моряки к нему сложно относятся, но все-таки он, так сказать, морской человек, не политический назначенец. В общем, он принимает решение выпустить лодку в море с экипажем. По сути, вот как пишет Мирослав Морозов, один из наиболее серьезных сегодня исследователей вот, истории нашего флота в Великую Отечественную войну, по сути, уникальный случай. Выходит в поход лодка с штрафным экипажем. Потому что, по сути, Маринеско предлагают искупить кровью вот его вину. Да. Но, правда, вы правы, значит, в данном случае получается, что, возможно, и кровью своих подчиненных, которые, правда, тоже виноваты, тоже там с финнами подрались. И вот многое, видимо, объясняется тем, что Маринеско, прекрасно понимая ситуацию, в которой он оказался, проявляет, ну, такую повышенную активность. А в это время, в конце января, в польской Гдыне, которая была крупной немецкой военно-морской базой, Готенхафен, грузится судно. Огромное судно, 25,5 тысяч брутторегистровых тонн, которое называется Вильгельм Гуслов. Дело в том, что в это время по приказу гросс-адмирала Денница, который в свое время был командующим подводным флотом, а теперь является командующим вообще военно-морским флотом Германии, осуществляется совершенно уникальная по своим масштабам операция по эвакуации с территории Восточной Пруссии, на которую уже вступили части Красной Армии, эвакуацию, значит, и военнослужащих, и гражданского населения. Эта операция «Ганнибал» сейчас признана наиболее крупным переброской по морю, значит, вот, военных и мирного населения. Считается, что около 2 миллионов человек удалось перебросить за несколько месяцев. Да. И, в частности, вот этот самый несчастный Вильгельм Гуслов. Роскошный совершенно туристический лайнер. Вот он именно роскошью выделялся, не какими-то там особенными скоростными качествами или какой-то там техническим совершенством. Он построен, спущен со стапеля в 1937 году. Построен он для организации немецкой, входившей в трудовой фронт, которая называется «Сила через радость». И он был таким вот судном, такой витриной, как сказать, идеи социальной справедливости в нацистской Германии. То есть трудящиеся на нем в роскошных условиях отдыхали в морских круизах. Причем там принципиально не было разных классов, то есть все в разных условиях, в равных условиях каютах. И этот корабль, значит, вот названный в честь там мелкого швейцарского нациста, очень удачно убитого евреем, поэтому из него, значит, сразу сделали такую вот икону мученика, понятно, и так далее. Вообще говорят даже, что это судно планировалось назвать его Адольф Гитлер. Но вот когда Гуслова убили, то, значит, назвали Гусловым. Вдова разбивала бутылку шампанского, есть кадры документальные всей этой штуки. Значит, и он плавал себе, ходил, как говорят моряки, в круизы до середины августа 1939 года, когда его срочно из круиза отзывают, начинается война. Его переоборудуют сначала в госпитальное судно. Иногда даже пишут, что Маринеско потопил плавучий госпиталь. Нет, это не так. Значит, потому что недолго Гуслов побыл госпитальным судном, а потом он стал плавучей базой и плавучей казармой для 2-й дивизии, учебной дивизии немецких подводников. Там кое-какие занятия проходили на борту, но в основном они там жили. Вот те, кто готовили, из них готовили не офицеров подводников, из них готовили специалистов. То есть это, в общем, ну, такая так, учебная часть для, так сказать, вот всех этих минеров и прочих специалистов подводного флота. И в 20-х числах января Гуслов начинает грузиться. Сначала по спискам вот грузится 900 с лишним человек из этой учебной дивизии. Говорят, вот это были отборные немецкие подводники, из которых можно было там сразу сформировать 70 экипажей для подводных лодок. Это один из главных мифов о этой вот самой так называемой атаке века. Это были специалисты, которым по немецким канонам предстояло учиться еще как минимум полгода. Сформировать готовые экипажи из них было нельзя. Ну, то есть, сформировать экипажи можно, но отправить их, так сказать, выполнять боевые задачи было нельзя.
Давайте мы сделаем вот что. Мы сейчас сделаем перерыв. на новости. А затем вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
12.35, продолжаем разговор о Маринеско. Алексей Кузнецов, историк Алексей Кузнецов. А мы остановились на...
Мы остановились на том, что впоследствии будет названа атакой века. Да. В нашей прессе будет названа атакой века, скажем так, аккуратно, да?
О большом круизном судне.
О большом круизном судне «Вильгельм Гуслов», которое, значит, погрузило вот этих самых будущих подводников и некоторое количество офицеров, преподавателей, строевых офицеров этой школы. А дальше вот еще одна часть нашего мифа об этой атаке, о Маринеско. Что вот, значит, вот эти самые 80-90 экипажей, а все остальные – это эсэсовцы, фашистские бонзы и члены их семьи. Охрана концлагерей и так далее. Значит, не было там никакой охраны концлагерей. Там были 300 с небольшим женщин вспомогательного персонала все тех же военно-морских сил. То есть, это связистки, сигнальщицы и прочий вспомогательный персонал.
Повара
никакие, они не эсэсовки. А дальше неустановленное количество беженцев. Вот вопрос о том, сколько было беженцев на Вильгельме Гуслове, он, видимо, не имеет своего ответа принципиально, потому что в последний день грузили уже всех, кого могли погрузить. И историки дают очень разную оценку, вплоть до максимальной, предельной, что всего на борту, включая команду, всего-всего было более 11 тысяч человек, из них около 5 тысяч детей. Значит, на судне было 4 капитана, потому что капитан, который вот был формально назначен командовать этим судном для этого перехода, судно же 3 года никуда не ходило, да. Вообще, да? Еще было там, к тому же, повреждено во время бомбежки американской в 44-м. Его из даже не запаса, а из отставки выписали. Это был очень пожилой человек, ему около 60 лет. Он, в общем, мягко говоря, оказался не в своей тарелке. Значит, и было еще 3 молодых капитана, 2 торгового флота, 1 из военного. И в результате получилось так, что практически все решения принимались военным советом, а это далеко не лучше, так сказать, в такой ситуации. И принято было решение пойти глубоководным фарватером для того, чтобы идти на, сказать, той скорости, максимальной, которую мог себе Вильгельм Гуслов позволить, для того, чтобы ночью в ненастную погоду на море был такой легкий шторм, минус 18, шел снег. И капитан Петерсон, вот этот вот ветеран, он рассчитывал, что к утру удастся уже проскочить в зону ответственности тех кораблей, которые должны были его встречать. Значит, сопровождало корабль 2 небольших военных судна, но одно при выходе из гавани наскочило на камень и вынуждено было вернуться. Значит, один небольшой эсминец «Леве», бывшее голландское судно, значит, сопровождал Вильгельма Гуслова. Маринеско совершенно неожиданно для себя обнаруживает перед собой, когда он подсплыл на глубину перископа, огромное судно, освещенное яркими огнями. Какого черта они были освещены огнями? А дело в том, что капитан Гуслова получил телеграмму о том, что ему навстречу идут тральщики. И вроде бы в этой телеграмме содержался прямой приказ осветиться для того, чтобы вот в этих погодных условиях... То ли тральщики вообще не шли, то ли они задержались. Там через какое-то время огни погасили, но к этому времени Маринеско уже подготовил атаку. Значит, ее пришлось готовить достаточно долго, потому что когда лодка обнаружила Гуслова, то она находилась немного позади его, в очень невыгодном положении для атаки. И Маринеско сначала со своей лодкой обгоняет ценой совершенно бешеной скорости, там очень рискуя, там потом будут вспоминать члены экипажа, что там все...
Двигатель мог выйти из строя.
Да, все, мог пожар возникнуть, что пахло прямо, так сказать, перегретым всем, чем можно в лодке, но, тем не менее, сумели обогнать на достаточное расстояние, чтобы выйти на атаку на практически идеальных условиях. Вот тот же упоминавшийся мной Мирослав Морозов говорит, что атака практически в условиях полигона. То есть, настолько все было. подготовлено. И дальше, вот, собственно говоря, попадание нескольких торпед. Лайнер начинает очень быстро тонуть. Начинается давка, начинается паника. Замерзли эти самые шлюпбалки, которые держат шлюпки. В общем, как-то спустили там какое-то количество плавсредств. Но все равно люди погибали, потому что минус 18 на Балтике, да? В общем, спасательная операция проводилась, подошли несколько кораблей. Маринеско в этой суматохе ушел. Нельзя сказать, что очень легко. Там было сброшено несколько десятков глубинных бомб, но, тем не менее, уйти он смог. И через несколько... Да, ну, а сколько погибло на Гуслове, мы точно не знаем. Но в общей сложности говорят от 7 до 9 тысяч погибших, из которых достаточно значительная часть – это дети. Еще через несколько дней, ну, тоже везение в сочетании, я не знаю с чем, но попадается еще одна цель привлекательная. Это еще один крупный транспорт, генерал Штобин, госпитальное судно. Но по некоторым, скажем так, юридическим соображениям, Маринеско нельзя обвинять в данном случае в нарушении Гаагской конвенции, других обычаев и законов войны, потому что это судно перевозило не только раненых, но и, так сказать, вполне себе действующих солдат. И вот меня поправляют, судно гражданское, военный корабль. Старший лейтенант запаса Кузнецов поправку принял. Тем более я не флотский запас, а армейский. Да, это правда, извиняюсь. Значит, значит, кроме этого, на судне было боевое вооружение артиллерийское. Ну, там есть еще несколько причин, по которым, так сказать, это вполне достойная цель и законная цель для атаки. И вот все вместе получается, что за один поход Маринеско набирает более две победы, но более 40 брутарегистровых. Говорят, то есть не говорят, вот советский миф, да, очень распространенный. Гитлер объявил в Германии трехдневный траур. Маринеско назван личным врагом Гитлера. Да. Вот этого ничего не было. О гибели Гуслова вообще не сообщалось. Никакого трехдневного траура не было. Вот есть отрывок из записи, такой не стенографической, а просто запись, протокол совещания в Ставке Гитлера, которое прошло вскоре после событий, было посвящено в том числе военно-морским вопросам. Цитирую. В связи с потоплением пассажирского парохода «Вильгельм Гуслов» торпеды выпущены с подводной лодки на внешней коммуникации к северу от банки Штольпе. Главнокомандующий военно-морскими силами Дёнец заявляет, что с самого начала было ясно, что при столь активных перевозках должны быть потери. Потери всегда очень тяжелы, но, к большому счастью, их не прибавилось. Однако он должен указать, что русские подводные лодки способны действовать без помех в Балтийском море только потому, что им не оказывают противодействия германские самолеты. Из-за недостатка эскортных средств флот должен ограничиваться непосредственным охранением конвоев. И так далее. То есть никакой паники, никакой истерики Гитлера, ничего этого нет. Ну, а представить себе, что в январе или даже в начале февраля 45-го года личным врагом Гитлера назовут подводника, который потопил судно с беженцами, конечно, нужна фантазия советских пропагандистов. Я никоим образом не хочу... Да, ну и атака века. Ну, какая это атака века? Если говорить о... Каковы критерии, вот почему атака века? Если говорить о бруторегистровых тоннах, ну, а вот, нет, да, вот это не первое. Да? Если говорить о погибших, ну, поскольку невозможно точно определить, сколько, спорят третье или четвертое, да, по числу погибших в истории Второй мировой войны подводных атак. Если говорить о дерзости... Если говорить о дерзости, я вам скажу, что такое атака века, по моему глубокому убеждению. Это самое начало Второй мировой войны, октябрь 1939 года, когда немецкая лодка У-47 под командованием Гюнтера Прина проникла на главную базу военно-морского флота Великобритании в Скапа-Флоу на Аркнейских островах в надводном положении. Зашла в гавань, дала три залпа, потопила линкор Royal Oak и в подводном, надводном же положении покинула вот эту гавань. Вот это, на мой взгляд, атака века с точки зрения дерзости и исполнения. А дальше Маринеско дают за этот подвиг всего-навсего Орден Красного Знамени. Значит, видимо, логика флотского начальства. Так, тебе светил трибунал, за это тебе положен герой, значит, складываем, ну, складываем половиной, и получается примерно боевое красное знамя. Трудно сказать, на это ли Маринеско обиделся, или силы его, что называется, покинули, или еще что-то. Но последний его во время войны, вообще последний его поход, конец апреля, первая половина мая 45-го года, получил вот такую аттестацию. Цитирую мнение командира бригады подводных лодок капитана первого ранга Курникова. Цитата. «Имел много случаев обнаружения транспортов и конвоев противника, но в результате неправильного маневрирования и нерешительности сблизиться для атаки не смог. Действия командира подводной лодки на позиции неудовлетворительные. Командир подводной лодки не стремился искать и атаковать противника. В результате неактивных действий командира подводной лодки С-13 боевую задачу не выполнила». Маринеско то ли сам, значит, кладет рапорт по одной версии, по другой, значит, его увольняют с флота. Но что точно известно, что по рапорту Курникова через несколько месяцев нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов приказывает понизить Маринеско в звании аж на 2 до старшего лейтенанта, отстранить от командования лодкой, направить в распоряжение военного совета флота. Через некоторое время он увольняется с флота. И вот, собственно, мы подходим к этой самой истории. Он некоторое время походил на судах морского торгового флота, а дальше его устроили заместителем директора по хозяйственной части в Институт переливания крови в Ленинграде. И вот там, собственно, и происходит вот эта история с судом. Значит, суть по всему случилась следующая. У него возник конфликт с директором института, якобы потому, что, значит, директор был вороват, а Маринеско нет. И вот Маринеско ему не давал достраивать дачу. И директор... Причем конфликт был открытый, то есть о нем было как бы известно. И директор подловил Маринеско, вот на чем. Во дворе лежало несколько брикетов торфа, вроде как бесхозных, хотя я не могу себе представить бесхозные брикеты торфа. После войны в Ленинграде. Ну, вот лежал.
Неучтенные.
И Маринеско получил устное согласие директора и раздал их, значит, сотрудникам института. Но если это так, ну что же он за такой человек? Ну, он знает, что у него с этим человеком конфликт. Он ему там чуть ли не открыто грозился. Ну, так подставиться. Да? И была еще, фигурировала кровать, которую, институтская кровать с бирочкой, которую обнаружили у Маринеско. Вот она то ли была списана, то ли не была списана, но бирочка на ней была. Значит... А ему он бедствовал очень, значит, ему спать было не на чем. Он потом объяснял, что он ее взял. В общем, суд. Прокурор отказался. Прокурор, сам бывший фронтовик, отказался поддерживать обвинение. Редчайший в истории советского судопроизводства случай. Два народных заседателя, обычно такие достаточно безмолвные по сторонам судей, написали особое мнение. Второй состав суда сформировали с той же судьей. И вот судья Вархуева приговорила его к 3 годам лишения свободы. Немного, насколько мы знаем по понятиям того времени.
Времена, конечно.
Правда, он довольно тяжелое отбывание получил. Такие короткие сроки не загоняли, но его отправили в Ванино. Угу. То есть через всю страну там. Перечитайте «Крона» или прочитайте «Крона», «Капитан дальнего плавания». Все это описано, это все очень интересно. Ну вот, тем не менее, вот такая история. Потом он освободится, будет работать на заводе, очень тяжело заболеет, в 63-м году скончается от рака. А вот в 84-м, значит, «Крон» пишет о нем эту самую повесть, посмертно «Крон» умирает незадолго, только она была опубликована. Затем газета «Известия» начинает бороться за его посмертную славу, причем так прилично бодаться с Министерством обороны, которое занимает весьма отрицательную по отношению к Маринеско позицию. Что говорить? Его дочери, две дочери от разных браков, одна отца ненавидела и считала, что все правильно, он, так сказать, жулик, прохиндей и так далее, а другая за него до конца стояла горой. Вот. Даже по семье прошла линия раскола.
Санкт-Петербург. Маринеско – герой войны. Поставим себя на его место, это станет ясно, но нужна объективность и правда. Он герой войны?
Да, он герой войны. Я вообще считаю, что любой подводник Второй мировой герой. А Маринеско, безусловно, герой среди подводников. Да?
Так что мы, Дмитрий, ответили на ваш вопрос, как лично Алексей относится к Маринеско. Герой войны. Я тоже считаю, что он герой войны.
Да, но вот как к нему относиться, я не знаю. Знаете, я вот готовился и думал, кого мне это напоминает? Кого мне это напоминает? Чкалова мне это напоминает. Вот очень похоже, да? Чкалов ведь тоже был под трибуналом и дважды в 20-е годы, да? И выпить любил, и похулиганить любил, и женщинами, как говорится, инциденты допускал, да, и так далее. Ну вот, оставляем открытый, да, и сказать, читайте, перечитайте Крона, перечитайте Морозова, есть о чем поразмышлять, есть о чем поспорить.
Просто это нисколько, народ привык, он либо белый, либо черный.
Вот понимаете? Так у нас передача вот бывает,
же,
но...
Да, это ж нисколько не умаляет победы в Великой Отечественной войне,
конечно.
Абсолютно.
Нет, конечно.
Да, и, собственно, геройство Маринеско. Вот, конечно, такие вещи, да. Вы мне положили бумажку, это мне...
Вы зачитываете, я зачитываю. Буду комментировать. Хорошо. Это наша тема, уже висит голосование на сайте на следующее воскресенье.
Значит, преступление века. Первое. Суды над организаторами Панамской аферы. Франция, 1893-97 год.
Да, мы отобрали те дела, которые были в свое время названы преступлениями века.
Да. Да?
Вот Панамская афера, так сказать, махинации, это мошенничество века.
Да. Суд над Винченцо Перуджа, похитителем Моны Лизы, Италия, 1913 год.
А это кража века.
Да. Да. Суд над Бруно Гауптманом, похитителем ребенка в Соединенных Штатах, 1935 год.
Это киднеппинг века, мы уже предлагали это дело, это вот похищение малолетнего сына знаменитого летчика Чарльза Линдберга и, так сказать, убийство его впоследствии.
Четвертое. Суд над участниками великого ограбления поезда Великобритания, 1964 год.
Это ограбление века, да, знаменитое, фильм наверняка многие видели.
Ну и тоже известная история, суд над главой секты Чарльзом Мэнсоном и его сообщниками Соединенные Штаты, 70-е, 1971 годы.
Это секта века, да. Я бы сказал, да. Эта история в свое время очень много шума наделала, книга была написана знаменитая «Helter Skelter», прокурором, который вел это дело. Выберите, расскажем о жутких убийствах вообще об этой секте.
Да.
И вы знаете, я в конце передачи хотел анонсировать еще одно мероприятие, которое в ближайшее время состоится, и которое, в общем, по формату очень напоминает нашу передачу. В музее Герцена в Москве, Сивцевражек, 27, будет выступать известная писатель-переводчик с французского языка Елена Морозова, автор нескольких биографий в серии «Жизель», в частности, вот Шарлотта Карде, Мария Антуанетта, и еще нескольких книг. Значит, она будет выступать с лекцией, беседой, которую назвали так: «Женское лицо Великой Французской революции. Аристократки и республиканки». Вот. Музей Герцена приглашает.
Тоже
Государственный литературный музей всех приглашают. Прийти, я думаю, что будет очень интересно, потому что автор крупный специалист, прекрасный лектор. И вот вы с удовольствием, я думаю, проведете время. А у нас Шарлотту Карде просто в свое время не выбрали. Суд над Шарлоттой Карде, но мы к нему
не захотели,
но, возможно, так сказать, отвлеклись. Но в любом случае, я думаю, что мы еще предложим как-нибудь, у нас будет возможность предложить этот процесс над убийцей Марата.
Спасибо вам огромное, Алексей Кузнецов. Это была передача «Не так». Вел передачу сегодня Лев Гулько.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!